Глава пятая. Как кутит Кирпичев. Кирпичев допивал со своим гостем уже вторую бутылку шампанского, которую он по обыкновению начинал пить с 11 часов утра, когда явился общий знакомый их, Трофим Бешенцев. Человек лет 40, тучный и краснолицый. Подобно правой руке, он считал непростительной роскошью чисто одеваться. По его сюртуку опытный пятновыводчик всегда мог определить, какого вина он вчера убавил. Перчатки он презирал, толстую шею свою стягивал волосяным галстухом с огромной стальной пряжкой, бороду брил редко. По званию он был актер, но при театре, по причине положительной бездарности, делать ему было нечего, и он проводил время с купцами, которые вообще охотно дружатся с актерами. Купцы любили его за веселый нрав, за остроумие и за то еще, что он по первому требованию друзей рад хоть в присядку среди улицы, качество, которое называли в нем добротой сердца, и притом не обидчив. Впрочем, Бешенцев имел свое самолюбие. Но что же такое артист без самолюбия, как сам он иногда говаривал? Трезвый он был тише воды ниже травы, а напьется кричит: «Велик Бешенцев, велик!» И убеждение в своем величии тогда достигает в нем такой высокой степени добродушного комизма, что, умея он хоть половину его проявить на сцене, он был бы точно велик. Кирпичев познакомился с ним у одного купца, вскоре по приезде в Петербург. Они напились и в тот же вечер подружились. В бумагах покойного Назарова Кирпичев нашел письма его брата и по ним доискался место пребывания наследницы, но решительно не знал, как приступить к делу. Он открылся своему новому другу, как безумно влюблен, и Бешенцев помог ему советом и стихами. Купеческие сынки и молодые приказчики часто прибегают в любовных объяснениях к стихам и не ошибаются. Ничто так не льстит самолюбию молоденькой швеи, едва знающей грамоту, ничто так не очарует и не убедит ее, как высокопарная фраза, громкие стихи. И чем меньше она поймет, тем сильнее впечатление, тем вернее успех. Расчет удался, и талант Бешенцева торжествовал, доставив ему дружбу богатого книгопродавца. «А я совсем нечаянно», — сказал Бешенцев, раскланиваясь. И хозяин, и гость ответили ему хохотом. С некоторого времени вечно праздный Бешенцев ежедневно прохаживался по улицам мимо книжного магазина и библиотеки для чтения на всех языках. И, заметив, что к Кирпичеву вошел какой-нибудь почетный гость, отправлялся и сам туда, уверенный, что теперь уже не будет лишней, и всегда извещал, что совсем нечаянно. Хитрость, наконец, заметили. Да и сам он уж давно смекнул, что ею никого не проведешь, но был не прочь, заметив, что какая-нибудь простодушная его выходка смешит слушателей, и повторить ее с умыслом. К чему, впрочем, приходят почти все люди, имеющие в характере своем оригинальную черту, возбуждающую внимание, даже и те, которые не нуждаются в даровом угощении. Хозяин и гости, попивая шампанское, дружно беседовали. Вдруг Чепраков взглянул на часы и значительно сказал: «А, пора!» «Неужели уже час?» — спросил Кирпичев. «Без пяти минут — отвечал купец и взял шляпу. Ни гость, ни сам хозяин не думали удерживать его. Кирпичев только крикнул вслед ему. «Если уже, Алексей Иванович, не найдете нас дома, так приезжайте туда». «Хорошо», — отвечал Чепраков и ушел. У людей, которые часто сходятся, всегда есть слова, которым придан особенный, условный смысл, непонятный постороннему. Таким образом, в компании Кирпичева «туда» имело разное значение, смотря по времени дня. Сказанное до обеда, оно значило «в трактир». Кирпичев пространно повествовал Бешенцеву, как отлично идут его дела, какие получает он доходы и награды, как ласкают его князья, графы и другие именитые люди. Вдруг на пороге показалась чрезвычайно длинная сухощавая фигура в синих штанах с серебряными лампасами, в коричневом персидском казакине с нашивками на груди. Кинжал у пояса, остроконечная баранья шапка на голове довершали наряд нового гостя. То был персиянин Хаджи Кахар Фахрудин. Ему было уже за 60 лет, но лицо его постоянно каждый месяц менялось. То он молодел, то дряхлел, по той причине, что раз в месяц красил себе волосы, брови, ресницы, даже подкрашивал руки, обросшие волосами. Но следы морщин слишком резко обозначили его лета, глаза его тоже выцвели и были невероятно тупы. Вообще трудно было определить степень его ума. Он вечно молчал и внимательно слушал, особенно когда говорил Кирпичев, которому вверил он свой маленький капитал. Ежедневно с той поры приходил он ровно в час в магазин и торчал, как статуя, постоянно на одном месте. Иногда поднимал с полу какую-нибудь соринку, сдувал пыль с книги и снова садился. При всяком движении в магазине, отпускают ли товар, привезут ли новое издание, переставляют ли шкафы, он был непременным молчаливым членом. Широко раскроет свои тупые глаза и смотрит, и прислушивается, медленно кивая головой, словно бьет так. Вообще он смотрел на магазин Кирпичева и на все, что в нем делалось, такими глазами, как будто все тут принадлежало ему и происходит по его приказанию. Ему выходило большое наследство, и он обещал пуститься с Кирпичевым в обороты и даже намекал, что откажет ему свои деньги в вечное владение. И Кирпичев ласкал его. И, часто указывая гостям своим на молчаливого персиянина, шептал: «Дурак ужаснейший, и никого родных нет. Вот посмотрите, если не сделает меня своим наследником». «Ну, Кахар, отдашь мне свои деньги?» — спросил Кирпичев, ударив вошедшего персиянина по плечу. «Все отдаст», — отвечал персиянин, улыбнулся и кивнул головой. Кирпичев предложил ему закусить. Персиянин резал сыр такими кусками, как режут хлеб, откусывал разом по четверти фунта и вообще ел и пил ужасно. Насытившись, он уселся в мягкое кресло и закрыл глаза. Кирпичев занялся чтением Бешенцеву писем, в которых господа иногородние благодарили и хвалили его. Бешенцев слушал и поддакивал. На 10-м письме чтение было прервано возвращением Чепракова. «Отделались, Алексей Иванович?» — таинственно спросил его Кирпичев. «Отделался», — отвечал он, махнув рукой. «Не отправиться ли туда?» «А пожалуй». Персиянин вскочил, куда сон девался, и схватил баранью шапку. Скоро они прибыли в трактир и заказали обед, а покуда отправились в бильярдную. Здесь они встретили господина с открытым и благородным лицом, который обыгрывал бледного и вялого купчика, приговаривая за каждым ударом: «Шарики-сударики, по сукну катитеся, в борты стучитеся, в лузу свалитеся». И после каждой партии громогласно требовал то чашку шоколаду, то рюмку водки, то порцию мороженого. «А, Урываев!» — радостно сказал Кирпичев. И товарищи его обрадовались тоже Урываеву. Только персиянин не обрадовался. Небольшой переезд утомил его, и он уже спал под шум бильярдных шаров. Урываев был бильярдный герой. Бильярдные герои, то есть люди, постигшие в совершенстве великую тайну клапстосов, дуплетов, триблетов, карамболей и разных бильярдных тонкостей, бывают двух родов. Одни начинают поприще свое снизу и постепенно идут вверх, другие начинают сверху и постепенно съезжают вниз. Первые люди — люди бедные и темные, начав с дрянного трактира и ничтожного куша, оканчивают великолепной ресторацией и значительными кушами. Вторые, наоборот, прокутив и проиграв состояние в великолепных ресторациях, они, постепенно понижаясь, нисходят в грязные харчевни, откуда помогли выбраться первым. И здесь только приходит им мысль применить свое искусство, так дорого купленное, к делу. Урываев принадлежал к героям второго разряда. Он имел порядочное состояние, которое прокутил в 2 года, но не унывал. По характеру он был счастливейший человек в мире. Впрочем, его незачем описывать. Не только в Петербурге, но даже в самом маленьком городке есть непременно хоть одно такое лицо. Человек, который вечно хохочет, острит, выигрывает, хладнокровно делает подчас вещи, поднимающие волосы на голове, навязывается на знакомство, ссорится, мирится, беспрестанно впутывается в истории, из которых выходит не всегда с честью, но всегда веселый и довольный, таков Урываев. Аппетит у него невероятный. Выпить он может сколько угодно, и нет такого роскошного пира, с которого бы он ушел, оставив хоть каплю вина. После шампанского он пил водку, потом пиво, потом ром, потом опять шампанское. Словом, он глотал рюмку за рюмкой, не разбирая, с чем она. И ему все сходило с рук. Всегда здоров и свеж, он полнел с каждым годом. Фигуру он имел очень благовидную. Щеки полные и круглые, густые бакенбарды и белые зубы. Но опытному глазу тотчас сделалось ясно, что по лицу его не проходило ни одно человеческое ощущение. Но много прошло пощечин. Несмотря на постоянное пребывание в столице, он ходил всегда в фуражке, руки держал в карманах, в левом ухе носил золотую серьгу. Такой человек присоединился к компании Кирпичева. С Кирпичевым он познакомился в трактире, порядочно обыграв его для первого знакомства. Кирпичев полюбил его за удалый характер и неистощимую веселость. Кирпичев пригласил его обедать. Разбудили персиянина и отправились в особую комнату. Обед прошел чрезвычайно весело. Бешенцев занимал компанию остроумными рассказами, а Урываев, к общему удовольствию, бил тарелки себе об голову с удивительным искусством. Тарелка, чокнувшись с головой, издавала глухой звук, и с одного разу на ней оставалась довольно заметная трещина. Персиянин ел за троих, а потом спал. В исходе 6 часа купец Чепраков посмотрел на часы, с озабоченным видом сказал: «А, пора!» И поспешно исчез. «Отделайтесь, пожалуйста, поскорей!» — крикнули ему в один голос товарищи. Когда он воротился, компания отправилась в театр. Урываев взял себе коляску. В театре в тот вечер с особенным эффектом прошла историческая драма «Боярская шапка», переделанная на русские нравы с испанского. Но Кирпичев и Ко не досмотрели ее. Первый оставил театр купец Чепраков. Посмотрев на часы в исходе десятого, он воскликнул испуганным голосом. «Вот тебе и раз, чуть не опоздал», и быстро исчез. «Приходите, Алексей Иванович, туда!» — закричал вслед ему Кирпичев. «Туда» теперь значило в танцкласс. Соскучившись в театре, приятели вышли в половине третьего действия и сели в свои экипажи. Накрапывал дождь. Они долго ехали по Фонтанке и, наконец, оставив за собой несколько мостов, повернули влево и въехали в узкий и бесконечно длинный переулок, огражденный с одной стороны темным забором. Огромные старые березы и липы с шумом наклонялись над ним и бросали гигантские тени на высокую сплошную стену, возвышавшуюся по другой стороне переулка. Стена была гладка и черна. Только в самом верху ее виднелось окно, и свет, выходивший из него, местами оставлял на неосвещенных предметах и черных тенях ясные точки и полосы. Взяв билеты, они вошли в залу и остановились у двери против самого оркестра, помещенного за перегородкою на небольшом возвышении во всю длину комнаты. Несмотря на то, что зала была довольно велика, в ней уже некуда было бросить яблоко. Пар 30 неистово выплясывали. Танцующих окружали плотную массою любопытные, напиравшие с опасностью жизни все сильней и сильней. И правду сказать, оттоптанные мозоли, взъерошенные затылки и вихры, даже неприятное превращение длинного носа в курносый вознаграждались самым великолепным разнообразным зрелищем. Не проходило минуты, которая не ознаменовалась бы событием, достойным внимания. То первая танцорка бала, стройная, перетянутая в рюмочку модистка, с распустившимися локонами и плутовским взглядом выступает вперед, перегнувшись на сторону и слегка приподняв платье, ее встречают беспрерывным громом рукоплесканий, восторженными криками, а между тем готовится новая потеха. Откуда ни возьмись, навстречу ей гордо вылетает сухощавый француз, у которого, как известно постоянным посетителям бала, в запасе всегда какая-нибудь необыкновенная штука. Француз запускает руки за жилет, закидывает назад кудрявую, распомаженную свою голову и делает вид, как бы привинчивает себе ноги, вынимая их поочередно из кармана. Крики «Браво! Брависсимо! Браво!» заглушают в ту минуту звуки оркестра. Раскланившись на все стороны, он начинает новый фокус. То появление неуклюжего провинциала, пустившегося из подражания французу, выделывать па своими жирными ногами и шлепнувшегося от неудачного скачка посреди залы, возбуждает всеобщее внимание. То снова вся пестрая толпа танцующих, как бы разом, вместе с ударом в турецкий барабан, соединившись в одну длинную плетеницу, летит, повергая все и всех, пока не затихнет утомленный оркестр. Шум, давка, крики, хохот, хорошенькие глазки, усы, плечи, прически, цветы, коки, завитки — все тогда рассыпается и наполняет остальные комнаты вплоть до самого буфета, где уже ни одна пробка успела брякнуть по носу Софокла, Сократа и Еврипида, довольно удачно изображенных на потолке. Тут, за небольшими столиками, уставленными тарелками и бокалами, уже давно пируют те, которые предпочитают легким танцам положительные котлеты и бифштексы. Кирпичев с компанией принадлежали к последним, и потому не замедлили воспользоваться антрактом между танцами, чтобы пробраться в буфет. Вскоре присоединился к ним и купец Чепраков. «Ну, теперь отделался на всю ночь», — сказал он Бешенцеву с необыкновенной веселостью, как школьник, получивший, наконец, свободу. «Эй, малый, две бутылки шампанского, надо догнать товарищей!» Бешенцев помог ему. Пора объяснить причину таинственных отлучек купца Чепракова. Несмотря на почтенные лета, он решительно не имел своей воли и даже в сущности не назывался еще купцом, а только купеческим сыном. Родитель его, 70-летний старик, не любил давать по тачке детям. «Ты что, молокосос?» — говорил он ему. «Твое дело слушаться старших. Вот только уйди со двора без моего спросу. Я тебя, мальчишку, так...» И сын не смел явно ослушаться. Но старик, разбитый параличом, бесчувственно сидел в креслах, приходя в память только к обеду, чаю и ужину. И молодой Чепраков принял за правило являться домой в такие часы со строжайшей точностью. А остальное время предпочитал проводить с Кирпичевым и не жаловался на свою участь. У него еще жив был дедушка, который обходился с его отцом почти так же. Урываев производил в танцклассе эффект. Там он был вполне в своей сфере и распоряжался как дома. Он раскланивался и заговаривал решительно со всеми, говорил всем «ты» и расточал поцелуи направо и налево. Внезапно упадал на колени перед красавицей, поразившей его, и громко изъяснялся ей в любви. В промежутках танцев останавливал посреди залы распорядительницу бала, женщину лет 60, с воинственным видом и непостижимым упоением покрывал поцелуями ее старые черные сморщенные руки. Довольно нецеремонно толкал каждого встречного и громко острил насчет тех, кто не имел счастья ему понравиться. Вступавших за свою честь, как говорится, обрывал, если приходилось по силам, а иным и уступал, впрочем, с достоинством. Вообще он не был ни слишком храбр, ни слишком самолюбив и хорошо сознавал свои, как он говорил, недостатки. Потолкавшись еще в буфете и подкрепив себя несколькими стаканами хересу, Урываев вдруг исчез. Кирпичев долго искал его, но потом, пробравшись в залу, где уже снова начались танцы, взглянул на оркестр и расхохотался. Засучив рукава, Урываев деятельно помогал музыкантам, постукивая ножом в тарелку. Впрочем, вмешательство его не портило музыки по той причине, что трудно было ее чем-нибудь испортить. Бешенцев, между тем, значительно расходился. Протискавшись в танцевальную залу, он подходил почти каждому, поднимал кверху толстые свои руки и произносил громовым своим голосом: «Велик Бешенцев! Велик Бешенцев!» Разумеется, такого лица не могли не заметить, и вскоре огромная толпа окружила актера, осыпая его насмешливыми вопросами и возгласами. «Как вы хорошо вчера играли!» — насмешливо крикнул ему один молодой человек. Что и говорить, душа моя. Божественно, добродушно отвечал актер, ноги которого начинали уже описывать неопределенные круги. Но танцы и многолюдство не слишком привлекали наших приятелей. Скоро они перебрались в особую комнату, примыкавшую к половине хозяйки. Явился ужин. Приятели дружно уселись вокруг стола, ярко освещенного и уставленного бутылками. Бешенцев мешал есть персиянину, обращаясь к нему с мрачными рассуждениями о своем величии. «Велик Бешенцев! Велик!» — кричал он, повертывая персиянина. «Нет, ты ложку брось, да скажи, так ли я говорю?» Персиянин кивал головой с таким видом, как будто хотел выклевать трагику глаза своим крючковатым носом. «Нет, ты поклянись, слышишь ли? Поклянись!» И жадный персиянин клялся, лишь бы поскорее возвратиться к вкусному винегрету, который он уписывал ложкой. Вдруг послышались за стеной звуки фортепиано и женский голос, напевавший русскую песню. Чепраков и Кирпичев, страстные любители русских песен, опрометью бросились к двери и прильнули к замочной скважине. Но звуки плохо доходили до их жадного слуха. «Можно отдать, так сказать, полжизни», — воскликнул Кирпичев, «чтоб послушать поближе такого голоса». Чепраков был того же мнения. Несмотря на позднюю пору, по ходатайству Урываева желание их исполнилось. Дверь растворилась, и хозяйка представила восторженных слушателей своей племяннице, сидевшей за фортепиано, и трем ее приятельницам. Племянница, девица лет 30 слишком, не отличалась ни красотой, ни хорошим голосом. Но Кирпичев и Чепраков решительно растаяли. Сердца их давно алкали эстетической пищи, и только хор московских цыган мог теперь полнее удовлетворить их жажду. Упрашивая певицу спеть то одну, то другую русскую песню, они осыпали ее похвалами и громко рукоплескали ей. Наконец, в порыве восторга, Чепраков тихонько положил на фортепиано 50 рублей. Кирпичев последовал его примеру, но положил не 50 рублей, а 100. Тогда Чепраков положил 200, внимательно окинув глазами его пачку. Кирпичев положил 300. Певица, казалось, ничего не замечала. Закатив глаза под лоб, страшно стуча пальцами по клавишам, она восторженно пела «Черную шаль», и вдохновение ее с каждой минутой возрастало. В полчаса очарованные слушатели наклали ей на фортепиано порядочную сумму. Наконец бумажник Чепракова истощился, и он с прискорбием прекратил приношение. Тогда только прекратил их и Кирпичев, который в порыве благородной щедрости, находившей на него в разгульные минуты, никак не мог допустить, чтобы кто-нибудь дал больше его слуге в трактире, музыкантам, певице, цыганам, фокуснику, кому не придется. Раз в ресторацию, где сидел Кирпичев, один-одинеханек, в ожидании приятелей, вошел неизвестный. Окинул комнату презрительным взглядом и самым надменным тоном потребовал бутылку шампанского и два бокала. Кирпичев тотчас же решился оборвать его и крикнул тому же слуге: «Две бутылки шампанского и один бокал». Таково было его самолюбие. Пока Кирпичев и Чепраков слушали и награждали певицу, Остальные продолжали пить в первой комнате. И когда книгопродавец наконец воротился туда, сердце его возрадовалось. Стол был загроможден бутылками. Но не без гордости пересчитав их, он вдруг схватился за карман и озабоченным голосом спросил Чепракова: «Деньги есть?» «Ни копейки», — с гордостью отвечал купец Чепраков. «И у меня тоже немного. Не хватит на расплату». «А где Урываев?» «Да что? У него нечего и спрашивать. Делать нечего. Погодите, я сейчас съезжу». И, покачиваясь, он вышел на двор. Ночь была темна и пасмурна. Мелкий дождь обратился в ливень. Кирпичев сел в свою коляску и велел кучеру ехать домой. Дорога укачала его так, что голова начала кружиться. Приехав, он прямо отправился в свой магазин. Глубокая тишина царствовала в знаменитом книгохранилище. Освещенные с улицы красноватым блеском, окна с неспущенными гординами отражались на потолке неподвижными светлыми треугольниками, повторявшимися на стенах и паркетном полу. И в то же время дрожащие огоньки каретных фонарей бегали по стенам и потолку, будто догоняя друг друга. Нетвердые шаги хозяина глухо звучали в пустой и обширной комнате. Две-три здоровые крысы шмыгнули между его ногами, потревоженные сверх своего ожидания, в такую пору, когда сокровища человеческого ума по давней привилегии поступают в их исключительное владение. Кирпичев подошел к своей конторке, и замок с пружиной громко и резко щелкнул, повинуясь руке, вооруженной ключом. Звук его долго не умолкал. Чувствуя смертельное кружение головы, Кирпичев поднял крышку и, захватив ощупью полную горсть ассигнаций, положил их в задний карман своего сюртука. Повторив еще несколько раз то же и туго набив оба кармана, он запер конторку и тем же нетвердым шагом пошел вон из магазина. «Ну что, привезли денег?» — спросил купец Чепраков, когда книгопродавец вошел в комнату. «Вот», — отвечал Кирпичев, и, погрузив руки в карманы, с торжеством показал две пригоршни ассигнаций. Глаза невольно заблистали у зрителей. Ассигнации были все крупные. Между ними попадались и целые пачки, связанные, вероятно, по тысяче. Все начали увиваться около Кирпичева. Певица сделалась к нему благосклоннее. Ее приятельницы также улыбались ему с особенной любезностью. Явилось вино, и пир начался снова.